У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем. Даша, привет.
Приветствуем.
Итогом несанкционированных акций стали заведенные уголовные дела. Так, в частности, было возбуждено дело по факту разгрома автомобиля Федеральной службы безопасности. Несколько десятков человек окружили автомобиль на Цветном бульваре в Москве, прыгали на него, разбили стекло. В результате нападения пострадал водитель машины, он доставлен в больницу. Также на Трубной площади в российской столице протестующие распылили вещества из баллончика и бросили в правоохранителей дымовую шашку.
Возле памятника Пушкину в сторону правоохранителей была брошена банка с краской, с белой краской. Сейчас по этому поводу проводится проверка. Кроме того, отличились участницы скандально известной группы Pussy Riot, Мария Алехина и Люся Штейн. При задержании сбили на машине полицейского в центре Москвы. Обе они сейчас задержаны, находятся в отделении полиции. Из больниц поступают сообщения об обращении за медицинской помощью 8 мужчин в возрасте от 17 до 55 лет и 4 женщин в этой же возрастной категории, которые получили различные травмы, в основном травмы головы в результате стычки с правоохранителями.
К нашему эфиру присоединяется член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Витальевич, я понимаю, что, наверное, еще пока рановато делать выводы, но, тем не менее, из тех кадров, которые вы увидели, как вы оцениваете действия правоохранителей в данной ситуации? Насколько они были адекватными? Может быть, стоило быть более мягкими, а может быть, и наоборот, более жесткими?
Вы знаете, на сразу отвечу там самый главный на вопрос, сильными, мягкими или жесткими. Я считаю, что они вели себя именно в соответствии с ситуацией. То есть, несмотря на то, что определенные силы, хотя они нам всем известны, и сейчас повторяться не буду, кто это, что это, для чего это все делает, всем понятно, раскачивается ситуация, используют детей в своих целях. А правоохранительные органы все-таки и конкретно сотрудники Росгвардии, полиции, кто участвовал в обеспечении порядка в Москве и в других городах, где проходило несанкционированное шествие и вот это то, что мы видели все по телевизору, соответственно, вели корректно, раз, в соответствии с законом, два, и прям по ним было видно, что они понимают, что все равно это наши дети нашей страны, да, их используют, их дезинформировали, ими манипулируют, но все равно они остаются нашими детьми, хотя вот и как бы приступившие в отдельных случаях закон или вот административные какие-то нормы однозначно, то есть предельно корректно. И я много пересмотрел, честно говоря, видео, и некоторые по несколько раз, чтобы как бы некоторые моменты определить. И что я могу сказать? Что, соответственно, сама группа и организация вот этого несанкционированного митинга была очень видна. И хотя у нас была видна такая массовка на кадров, что было очень много людей, то технология создания вот этого большого количества людей, она довольно проста. Вкратце скажу, что это просто организовывается митинг несанкционированный там, где сходятся потоки движения людей, это выходы из метро, вход в метро, соответственно, достаточно там 50 человекам встать плотно и создавать пробку, как вот автомобилисты сразу, наверное, поймут, и совершенно у нас образуется большое количество людей. Плюс это репортеры, вы посмотрите, я думаю, их было не менее 10%, вот у меня такое ощущение создалось, от всех митингующих. И плюс, конечно, провокаторы, подстрекатели, которые там минимальное их количество, но их было достаточно. Кстати, хотела обратить, что вот этих провокаторов, которые работают на камеру, они были тщательно проинструктированы вплоть до того, как одеваться. Как, вот заметьте, что многие из тех, кто попадал в кадр и активно себя вел на камеру, они были одеты в яркие цвета, вот, преимущественно в красные. Это, соответственно, хорошо смотрится, бросается в глаза и привлекает камеры, объективы других агентств, которые не ангажированы, а просто находятся там.
Андрей Витальевич, вот вы делали акцент на том, что дети участвуют в акциях, но ведь в них участвовали разные возрастные категории, абсолютно.
Ну,
даже
да,
вот
да,
по
конечно,
сводкам
да,
пострадавших,
ну, вот я бы хотел все-таки отметить, что, наверное, вот эта акция, она именно характерна тем, что привлекалась, вы знаете, что активная работа вела в социальных сетях. И в отдельных случаях даже в школах через учителей, это у меня непроверенная, конечно, информация, я думаю, правоохранительные органы разберутся, что это за учителя, которые призывают идти на митинг. И, наверное, будут какие-то, как минимум, кадровые выводы, сделанные в отношении этих учителей. Вот. То, что привлекались дети именно в этой акции, ну, почему я вот вернусь к этому, скажу, что это особенность вот этого мероприятия, что было. И у меня как бы невольно, как бы, знаете, что я служил в Альфе, мы боролись с терроризмом, и, соответственно, у нас предвзятое отношение со всем, что связано с терроризмом. И мне, как аналогию, вспомнилось, я вот 2-3 года назад, ИГИЛ, находясь в состоянии уже, когда исчерпали внутренние ресурсы людские по вербовке новых террористов, они обратились к детям как раз, и, соответственно, дети там, ну, в пропагандистских целях использовались от 5-6 лет даже, а реальными бойцами становились 10-12 лет. И вы знаете, соответственно, вот тут, на мой взгляд, происходит совершенно то же самое. Использовать детей, используются социальные сети, которые пользуются наши подростки. И, кстати, интересный момент, что они несколько отличаются от взрослых социальных сетей и редко пересекаются. И получается, взрослые родители зачастую, в большинстве случаев, не в курсе, что творится ребенок. Ребенок вроде как бы все нормально улыбается, что-то там играет своим гаджетом. На самом деле он уже поддается манипулированию через силы. Так вот, вот эти аналогии с террористами, применяющими, использующими детей в своих преступных целях, у меня вот совершенно очевидны с теми людьми, которые и привлекают детей.
Алло.
Алло.
Значное мнение, что отношение к ним должно быть точно такое же.
Андрей Витальевич, вот что касается детей на этом фоне, на фоне вот этих несанкционированных акций, появилось предложение одного из депутатов Госдумы, который предложил ввести уголовное наказание за вовлечение детей в такие вот акции, причем за вовлечение детей предлагается введение уголовного наказания до 5 лет лишения свободы, а за привлечение детей к организации подобных акций там до 10 лет. Следственный комитет и Верховный суд поддержали эту инициативу, а вот в правительстве эту идею не поддержали, заявив, что уже подобный закон есть в России. То есть он звучит несколько иначе, но там речь идет о вовлечении детей в мероприятия, которые угрожают их безопасности.
Безопасность.
Да. Вот на ваш взгляд, нужно усиление законодательства за вовлечение несовершеннолетних в подобные акции или все-таки личное?
Вы знаете, я считаю, что однозначно всегда надо прислушиваться к мнению специалистов, в той или иной области. И, понимаете, данный вот случай, так, правительство, конечно, имеет больше полномочий, соответственно, чем, наверное, инициаторы данного закона, но однозначно, как говорится, объективное принятие решения, наверное, за тем, кто обладает полной информацией по предмете и о предмете. И в данном случае, конечно, полной информацией все-таки обладают правоохранительные органы, специальные службы, когда предлагают такое законодательство. Я считаю, что, наверное, правительство Москвы в данном случае, ну, это вот мой личный комментарий, какой-то должен захладить баланс, потому что правовики, я вот знаю, безопасники всегда на ужесточение мер, но, соответственно, может быть, не всегда это обосновано. Но в данном случае я считаю, что именно ужесточение мер и ответственность отсекут большую половину вот таких вот организаторов и участников, которые вовлекают нашу молодежь, а вовлекают наше будущее, рушат наше будущее. И будущее этих детей, кстати, вот маленький момент, будущее детей, что вы знаете, обязательно найдет отклик при трудоустройстве на работу вот этих детей, к сожалению, которых обманно вовлекли в эти митинги, они поучаствовали. И я имею в виду не только государственные структуры, правоохранительные органы, я считаю, серьезно имею в виду корпорации, которые, у них есть служба безопасности, которые обязательно этот факт установят, что они были. И я могу сказать, даже если работодатель и разделяет эти мысли революционеров, я допускаю такую крамольную мысль, он все равно таких революционеров все не возьмет, потому что это, как правило, не хорошие работники. Вот я как бы хотел вот заявить. А инициативу правоохранительных органов я поддерживаю всеми руками. Я как бы еще хотел сказать о том, что, конечно, наверное, определенные и жесткие меры, радикальные меры надо принимать к тем интернет-ресурсам, которые способствуют распространению такой информации о вовлечении наших детей, дают возможность манипулировать нашими детьми в преступных целях, вплоть до, наверное, блокировки этих ресурсов однозначно.
Андрей Витальевич, вот петербургская полиция заявила, что проводит проверку и изучает видео, на котором один из полицейских бьет женщину ногой в живот, после чего она сильно ударилась затылком, сейчас находится в НИИ скорой помощи. Состояние, по разным данным, разные сведения о ее состоянии. Суть в том, насколько долго может длиться эта проверка, учитывая, что сотрудник силовых ведомств в шлеме, балаклаве, чем это может закончиться, и как вы относитесь вообще к таким случаям?
Ну, я могу сказать, что я вот это видео не посмотрел, хочу подчеркнуть, да. Но сразу я могу, значит, сказать, ну, есть определенные процессуальные сроки рассмотрения жалоб и проверки по какому-то случаю и эпизоду вот аналогичным, да, они там от 30 дней составляют, в один из случаев продлевают до полугода. Все это есть. Установить, наверное, не всегда представляется возможным. Действительно, все балаклавах сейчас с коронавирусом, все в масках. Наверное, с точностью, и для того, чтобы адвокат, к примеру, подозреваемый, не смог оспорить этого, наверное, это будет проблематично, честно говоря. И одновременно с этим, при вот как бы рассматриваем эту ситуацию, мы должны понимать, что противоборщица страна, которая организовала эти несанкционированные митинги, в том числе имеют своих сторонников, совершенно немногочисленные даже, это не проценты, а какие-то единицы, в том числе и в правоохранительных органах, которые вполне могли использовать данную ситуацию для провокации и, выполняя свои служебные обязанности, сыграть как раз на руку вот этим силам. То есть я подозреваю, что вот этот человек, как версия не подозреваю, я его не знаю, кто это, мог быть завербован, соответственно, службами, и ему была такая как раз уготована роль, что в определенном времени, в определенном месте, где будут, конечно, видео-фоторепортеры, он сделает вот эти несвойственные, хочу подчеркнуть, нашей Росгвардии и правоохранительным органам, полицейским, задержания женщин, то есть с ударом ногой
в живот. В теории можно предполагать, что были завербованы некоторые протестующие, которые активно особо бились с сотрудниками ОМОНа и громили автомобиль, мы так можем далеко в версиях зайти, Андрей Витальевич.
Не, ну что делать? Надо вот и работу прокомментировать, разбирать версии. Конечно, и, собственно говоря, такую же риторику имеет и страна Навальная, что вот все, кто будет установлен, но в данном случае, вы знаете, вот эти люди, которые, вот я вам парирую, так сказать, на вот этот ответ, что были завербованы якобы спецслужбами активисты вот этого движения, что они-то будут установлены раз и приговорены к реальным срокам. Это же, знаете, очень такая фантастическая теория, что вот какой-то агент ФСБ, там КГБ по-старому или там Росгвардия сделал такие движения, и за это, чтобы в целях поддержания своей легенды, сядет на 5 лет. Но вы знаете, вот я честно говорю, я как бы в курсе, как устроен этот мир, ну и в части, так сказать, работы, наверное, агентов, но это одно другого не стоит, как бы, да, за того, чтобы быть такой небольшой информационный повод и, соответственно, посадить своего же агента на 5 лет, чтобы он дальше внедрялся, ну, предположить однозначно можно, но я опять скажу, что это маловероятно.
Андрей Витальевич, благодарим за комментарий у вас. Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса, был с нами на прямой связи. Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Говорим мы о несанкционированных акциях протеста, которые прошли накануне в Москве и во множестве других городов России. На связи со студией «Радио Спутник» адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, приветствуем вас.
Добрый день.
Андрей Игоревич, ну вот в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, 36-летний Николай Девятый, уроженец Архангельской области, который на Сенатской площади напал на сотрудника ДПС, нанес ему удар в лицо. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Какие могут вот за этим последовать? Какое может последовать наказание?
Ну, обычно, и, в общем-то, видеозапись этого нападения уже есть в интернете, поэтому можно предположить, как будут развиваться события. Обычно речь идет, конечно же, о причинении вреда здоровью. Это совершенно очевидно, такие действия были сопряжены с причинением такого вреда. Поэтому это вторая часть, значит, только лишение свободы. И по статистике в основном срок дает реальным, и это не менее 10 лет лишения свободы.
Это без каких-то отягчающих последствий?
Без отягчающих, ну, исходя из того, что все мероприятие не санкционировано, ну, какого-то сговора и группы лиц здесь, конечно, не видно, во всяком случае, ну, пока, да, следствие еще будет идти. Ну, вот без всего этого, это просто нижняя планка по этой статье.
А вот что касается нападения на машину с ФСБ, которая ехала с включенными мигалками и с звуковыми сигналами, протестующие там, ну, порядка 10 человек, около десятка, напали на этот автомобиль, нанесли увечья водителю. Вот в данном случае как будет трактоваться это действие?
Ну, это несколько спорно, потому что только потом стало известно, что этот автомобиль принадлежит специальному органу, и, насколько я понимаю, водитель также был не в форме, если даже при исполнении, несмотря на проблесковый маячок, который может устанавливаться, простите, там даже у наших известных кинематографистов по какой-то причине, несмотря на это, ну, не очевидно, скажем так.
Ну, то есть, если едет правоохранитель, на него нападать нельзя. А если еду я, то на меня можно напасть, так что ли?
Нападать нельзя ни на кого, и то, и другое будет образовать определенный состав, либо правонарушение, либо преступление. Вопрос только в том, что в данном случае говорить о том, что можно применить столь же строгую меру ответственности, именно потому, что автомобиль относился к спецслужбам, и водитель, очевидно, также был при исполнении, нельзя, потому что вся ситуация была неочевидна. То есть это просто некий автомобиль без каких-то специальных опознавательных знаков. Поэтому здесь общие моменты. Будут устанавливаться степень вреда здоровью, которая причинена вот этому водителю, и я полагаю, все-таки без относительно того, на какой службе он был. То есть это вот ровно то же самое, как если бы напали на вас, потому что вы все-таки, да, не сотрудник ФСБ.
Андрей Игоревич, Союз журналистов России заявил, что порядка 40 журналистов были задержаны при освещении вот этих акций протеста, готовы оказать им юридическую помощь. При этом некоторые журналисты сообщили о том, что получили увечья от сотрудников правоохранительных органов. Вот здесь вот каковы перспективы, каковы права, насколько права журналистов при освещении акций шире, по каким статьям они могут привлечь обидчиков?
Да, видите ли, это довольно проблемная ситуация, потому что действительно журналисты пользуются определенной свободой, которая шире, чем остальные граждане, которые вот принимают участие в таких акциях, митингах. И, разумеется, свобода средств массовой информации, она должна соблюдаться. Вот из того, что видно на многочисленных видеозаписях, вчера сотрудники московской, во всяком случае, московской полиции и сотрудники Росгвардии были без специальных опознавательных знаков, которым можно было бы идентифицировать конкретного служащего. То есть тот самый номер жетона, по которому можно было понять, кто именно ответственен за что-то конкретное, да, за удар, за что-то иное. Это, в принципе, касается как самих журналистов, так и других потерпевших. То есть, во-первых, естественно, представители СМИ не должны были попасть под раздачу, если сами не осуществляли чего-то незаконного. Освещение мероприятия, да, какого угодно, пускай даже незаконного, это абсолютно законная деятельность ваших коллег, и препятствовать этому нельзя нигде, ни на войне, ни в мирных условиях. Однако, каким именно образом привлечь к ответственности того, кто себя никак намеренно не идентифицирует? И, очевидно, это вновь и вновь вопрос к командованию, которое осталось тем же, что и было летом, там, ну, как минимум в Москве в 2019 году, да, по известным волнениям за выборы в московский парламент. То есть ничего не изменилось. Мы снова не понимаем, кто именно причинял вред здоровью, как мирным гражданам, так и вашим коллегам-журналистам.
Раз уже заговорили о работе СМИ по освещению вот этих мероприятий, ряд СМИ нечистых на руку пытались накручивать настроение, выдавали акции, видеозаписи акций протеста массовые в Белоруссии за российские акции, плюс была такая перекрутка, скажем так, информации, то есть в Новосибирске, по-моему, если мне не изменяет память, молодого человека случился приступ эпилепсии, и полицейские его окружили, двое, по-моему, пытались оказать ему помощь, при этом некоторые СМИ это выдали как, что вот молодому человеку стало плохо, а его еще и добивают. Ну, то есть вот такие вот провокационные сюжеты выпускали. Эти СМИ как-то будут отвечать за вот такие вот фейковые новости?
Ну, теоретически, да, вот по закону так называемых фейк-ньюс, он не очень активно применяется у нас все-таки в стране. Ну, первая волна была, когда его только приняли, когда был целый раж у законодателей и в обществе тоже все очень возмущались, как так можно такую информацию давать. Да, вот его немножко применяли, сейчас, мне кажется, эта волна сошла на нет. Ну, возможно, да, вот этим воспользуются, но тем не менее, как и в любом деле, установление какой-то конкретной ответственности, привлечение к этой ответственности, конечно, нужно разбираться во всех деталях. Был действительно умысел, либо это была простая ошибка. Да, то есть кто именно и как оперативно разобрался в этой обстановке, что именно правильно или неправильно понял конкретный корреспондент, исходя из всех реалий. Поэтому я думаю, это не всегда очевидные вещи. Ну, понятно, что есть и те, кто действительно хочет выдавать ложь за правду. Ну, что ж, у каждого своя позиция.
Андрей Игоревич, буквально чуть меньше минутки у нас остается. Вы сказали, что достаточно много видеозаписей просмотрели с этих протестов. Как вы считаете, во всяком случае, в Москве есть ли основания у органов возбудить дело о массовых беспорядках? Увидели ли вы какие-то признаки?
Я думаю, что, безусловно, такое дело будет. Я, правда, честно говоря, таких оснований не усматриваю, потому что определить конкретных организаторов вот всего этого действия, по-моему, очень тяжело. И пенять на кого-то одного, даже с довольно звучными фамилиями, было бы неправильно. В данном случае, мне кажется, мы наблюдали вот такую как раз дезорганизованную структуру. Мне кажется, это действительно голос народа. Во всяком случае, определенная его часть.
Спасибо вам за комментарий. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.